«Урал. Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо», поэтому всем привет. Кто нас на YouTube смотрит, кто нас слушает в приложении, кто нас потом в расшифровках читает, кто нам лайки ставит, отдельный особый привет. И кто еще поддерживает наш канал, а как это сделать, тоже везде здесь рассказано. Вы прекрасно это знаете, тоже большой-большой привет и большое-большое спасибо. Сегодня у нас в программе «Особое мнение» политик и блогер Михаил Светов. Михаил, я вас приветствую.
Арсений, приветствую. Петербург, любимый город, тоже рад видеть. Всем привет.
К сожалению, далеко мы от Петербурга, и поэтому про события будем говорить, наверное, которые сейчас не совсем рядом с Петербургом происходят, но которые тем или иным образом влияют на жизнь и нашего города, и людей, которые там остаются или которые хотят туда вернуться. Смотрите, конечно, в последние дни особенно, на самом деле, я просто не хочу с выборов начинать сразу, да, как-то мне кажется, это мы потом к ним подойдем, более обстоятельный большой разговор, хотя эта тема тоже важна. Происходят бомбежки Белгорода, да, то есть Петербург, слава богу, все-таки я не могу этому не радоваться, так не бомбят, а вот в Белгороде я просто посмотрел на этой неделе несколько видео, это не просто бомбежки, весь город закрыт, там лежат мешки с песком. В общем, примерно те же самые картины, которые мы наблюдаем два года только с стороны украинской границы. 9 тысяч детей эвакуируют. Тоже такие, в общем, страшные цифры. Опять же, я не даю тут каких-то оценок, что это более страшно, чем в Украине. Мне кажется, здесь все понятно, то сразу будут придираться к словам. Вопрос в том, что это новая ситуация для России. Как вам кажется, что-то эта ситуация в России будет менять, повлияет она как-то на наших соотечественников или в целом, ну, Белгород и Белгород?
Ну, мне, честно говоря, кажется, что это просто такая лебединая песня вот этого украинского контрнаступления, которое провалилось, и сейчас попытки как бы перенести войну на территорию России, они предпринимаются уже достаточно давно, и на Белгород вылазки, в том числе РДК, совершают уже давно, и сейчас вот попытка происходит хоть как-то там закрепиться, как-то причинить боль в ситуации, где, в общем, никаких других инструментов противодействия путинской армии в арсенале вооруженных сил Украины не осталось. То есть, да, это просто попытка нащупать болевую точку. Мне не кажется, что болевая точка Путина находится в Белгороде, поэтому мне не кажется, что это хоть как-то серьезно сыграет в пользу Украине. Наоборот, по мере того, как будут погибать по мере того, как будет погибать все больше мирного населения, Кремлю будет все проще мотивировать причину, почему нужно продолжать войну против Украины. Эта ситуация очень несправедливая, да, то есть, как бы, конечно, вопросы о том, вот, а почему, значит, война должна вестись только на территории Украины, это вопрос как бы совершенно понятный, да, понятно, почему возникающий, но в то же самое время нужно считаться и вот, скажем так, ну, вот с той реальностью неприятной, в которой находится Украина, с реальностью, где на самом деле силы действительно не равны, и та боль, которую даже Украина сейчас пытается причинить России через вот эти вот бомбежки мирного населения, это боль, которая скорее консолидирует вокруг Путина поддержку внутри страны, нежели как-то поможет Украине добиться ее целей.
Сложно не задаваться вопросом, да, вот, условно говоря, жили жители Белгорода нормально. Ну, да. Более-менее, во всяком случае, бомбы не падали. Началась война, Путин вторгся в Украину. Теперь жители Белгорода, особенно этих приграничных поселений, живут плохо. Многие погибают, многие уже погибли. Логичный, да, какой-то вывод вроде бы, зачем ты начал войну? Хочется воскликнуть, ставя себя на место жителя Белгорода. Вы говорите, что наоборот вызывает консолидацию, и действительно, кажется, не знаю, если, например, доверять тем процентам, которые были озвучены после выборов, какая-то консолидация вот там вот в приграничных регионах происходит. Вы понимаете, почему это происходит?
Я абсолютно понимаю, почему это происходит. Во-первых, потому что Киев с самого начала войны выбрал просто неправильную линию по отношению к России, информационную, да, информационная работа проводилась совершенно бездарно, и в ситуации, где в протяжении 2 лет русские люди слышали со стороны Украины, со стороны западных политиков, что в России живут орки, что жертвы Путина и путинского режима в России, они ответственны за преступления, которые Путин совершал на Украине, буквально вот эти непрерывные пожелания кар, препараций, там, развала страны и так далее, привели людей, в общем, к достаточно логичному выводу, что, ну, раз как бы нам угрожает вот таким ужасом, то, наверное, пусть Путин и заканчивает начатое, потому что, по крайней мере, если он победит, да, этого ужаса не случится. Это ни в коем случае, да, не попытка оправдать войну, это ни в коем случае не попытка сказать, что Путин прав в том, что он делает. Это, опять же, вот, тот эмоциональный ответ, который люди испытывают, когда сталкиваются с такой неприкрытой ненавистью в свой адрес. Поэтому, да, понятно абсолютно, почему такие настроения превалируют, потому что информационная война, она, на мой взгляд, не просто была проиграна Западом и Украиной, а как будто вот буквально все это время они играли в поддавки с Путиным и помогали ему выиграть общественное мнение на его сторону.
То есть вы думаете, что вот эти, я просто не знаю, эти жители Белгорода, они смотрят украинское телевидение или что, или они читают в интернете вот этих вот ботов, которые набегают там в Твиттер к любому какому-то реплаю?
А здесь не нужно ни смотреть украинское телевидение, ни слушать каких-то ботов. Достаточно один раз посмотреть, что говорит Зеленский, что он говорил в начале войны. Достаточно один раз посмотреть, что говорят политики там в Прибалтике. И, конечно, Кремль делает все для того, чтобы подобные высказывания подсветить. И мнение, оно как бы складывается автоматически. Плюс мы видим реакцию на бомбежки самого Белгорода со стороны действительно украинцев и украинского телевидения, вместо того, чтобы подавать это как трагедию войны, которую завязал Владимир Путин, происходит буквально какое-то улюлюканье и пляски на костях и злорадство в духе, что «а вот теперь пострадаете и вы». Кто пострадает? Вот тот ребенок, который погиб в Белгороде месяц назад, то мирное население, которое сегодня страдает от войны так же, как от войны, которую развязал Путин, пострадали мирные жители там Мариуполя и других разрушенных украинских городов. Невозможно одно преступление искупить другим преступлением, потому что и со стороны России, и со стороны Украины эти люди просто являются жертвами войны. Войны, да, которую развязал Владимир Путин, не жители Белгорода.
Я понял, да, Михаил, ваше мнение. Все равно у меня, если честно, в голове вот у меня лично не укладывается. Я там как бы не пытаюсь представить какие-то сложные конструкции, но все равно мне кажется, что первая мысль, когда в тебя летит бомба, пусть эта бомба не летит, да, то есть пусть перестанут стрелять, пусть дети смогут нормально ходить в школу, а я смогу ходить нормально на работу, давайте остановим войну. Вот мне кажется, что это первая мысль, которая, по идее, должна возникать внутри тех людей, которые оказались на этих вот прифронтовых территориях. Как будто бы эта идея не возникает, или как будто этот месседж, который, мне кажется, не может быть, чтобы его там не было. Как будто он не доходит до, я не знаю, до тех же, ну, до какого-то, да, чтобы мы его хотя бы каким-то образом замечали. Или его действительно, не знаю, там, неправильная информационная политика Украины прям перевесила, и жители Белгорода воспылали ненавистью вместо пацифизма.
Нет, ну, здесь о каком пацифизме может идти речь, если ракеты летят в их дома буквально, и они летят не со стороны Москвы, они летят со стороны Киева, и люди смотрят на эти ракеты и, соответственно, складывают 2 плюс 2. А что нужно сделать, чтобы эти ракеты не летели? Ну, наверное, нужно как бы, наверное, нужно
победить, как-то доказать самим перестать стрелять.
Так они не стреляют, в том-то и дело. Я еще раз обращаю внимание, да, что война, которую развязал Владимир Путин, да, это не война, которую развязали жители Белгорода. Жители Белгорода такие же жертвы войны, как и те люди, которые пострадали в Буче, как и те люди, которые пострадали в Мариуполе, как и те люди, которые пострадали в Авдеевке. Список это можно перечислять бесконечно. Они жертвы войны. И до тех пор, пока к этим людям не начнем относиться как к жертвам войны, разумеется, они будут искать поддержку у той страны, которая, по крайней мере, готова признать за ними этот статус жертвы. Сейчас такая страна одна, это Кремль.
Угу. То есть мы, к сожалению, да, но этот вопрос, я думаю, будет подниматься еще много раз и уже после окончания этой войны. Мы будем возвращаться к этому вопросу. Все-таки действительно о том, кем являются граждане России, не те, которые, да, там, взяли автомат и, или нажимают на кнопку, пускающую ракету, да, а те просто граждане России, которые, там, допустим, голосовали за Путина или просто не участвовали в политике, у нас есть ли какая-то доля их ответственности, нет доли ответственности. Я, например, называю это словом причастность. Я, опять же, говорю про себя, потому что много рефлексий. Я вот, например, чувствую себя причастным к трагедии, к преступлению, которое произошло. Мне сложно себя назвать виноватым, потому что я там, 10 лет занимался тем, что боролся с этим, но чувство причастности у меня есть. Вы говорите про жителей Белгорода, что они совершенно такие же жертвы войны, как украинцы. Действительно, разумеется, такие же или все-таки какая-то разница есть?
Я не вижу никакой разницы. Наоборот, жители Белгорода начали страдать от режима Владимира Путина гораздо раньше, чем Владимир Путин начал пытаться захватить территорию Украины. То есть, если уж говорить о какой-то причастности, то, конечно, в первую очередь об ответственности и о причастности нужно говорить западных политиков, которые, во-первых, в лице большого количества стран сейчас признали легитимность прошедших выборов в правительство Германии, да, не поздравило Владимира Путина, но заявило о принципиальной готовности продолжить с ним сотрудничество. Если уж говорить о какой-то ответственности, да, то ответственность куда больше лежит именно на западных политиках, которые и легитимизировали Владимира Путина. Пока вот, например, я, не знаю про вас, да, про себя могу сказать однозначно, пока я организовывал протестные митинги, пока я бил тревогу, говорил о том, что в России нечестные выборы, пока я был наблюдателем и пытался достучаться до мирового сообщества, объяснить и рассказать, в какой страшной беде оказалась Россия. В 2011 году это пытались сделать Борис Немцов, потом Бориса Немцова убили, пытался делать я, пытался делать Алексей Навальный. Огромное количество людей пыталось достучаться, получить какую-то поддержку на Западе. Вместо этого мы получили что? Вместо этого мы получили Майкла Макфола, который устроил перезагрузку и теперь, набираясь наглости, пытается в чем-то обвинить русских людей. Да, русские, как вам не стыдно? Не стыдно, Майкл, это тебе должно быть стыдно. Это ты легитимизировал Владимира Путина тогда, когда этого делать было нельзя.
Окей, про западных политиков мы еще поговорим. Я понял этот тезис. Все-таки просто хотел докрутить эту мысль. Вообще, как вам кажется, несут ли граждане своего государства ответственность за действия своего государства? В каких случаях да, в каких случаях нет?
Граждане могут нести ущерб. И, конечно, мы все несем ущерб от того преступления, которое совершил Владимир Путин. Ответственности здесь не может быть никакой. Какая может быть ответственность у жертвы преступления?
Смотрите, люди пришли проголосовать за Путина. Да? В общем, ну, как, наверное, это смотрит весь мир. Вот, и есть люди, которые борются с Путиным, и тут, окей, все понятно. К сожалению, к ним разные действительно отношения, но, опять же, это чуть-чуть другая тема. Но вот есть люди, которые... Путин развязал войну с Украиной. Да? Есть люди, которые говорят, да, а надо еще бахнуть и по Берлину. Есть такие в России? Ну, есть такие в России, конечно. Не думаю, что их большинство, но они есть. Есть те, кто пришел вот неделю назад, даже меньше, проголосовать за Путина в условиях войны. Несут ли они какую-то ответственность за то, что Путин творит в Украине?
Ну, если говорить, здесь любопытно, что в России совершенно можно как раз требовать, чтобы танки как можно быстрее дошли не только до Киева, но и до Берлина, и все равно стать политическим заключенным, как это произошло, например, со Стрелковым, который вот продолжает сидеть, и, в общем, даже если его отравят, мы этому не сильно удивимся, да, потому что никакой политической субъектности у российского общества нет, все решения принимает Кремль, и так как все решения в России принимает Кремль, в том числе про то, как будут проходить выборы, в том числе о том, какие кандидаты до этих выборов будут допущены, ни о какой субъектности и, соответственно, ответственности русского народа за результат этого плебисцита, это даже выборы некорректно называть. Разумеется, русские люди не несут. Еще раз повторю, что граждане России – это жертвы режима Владимира Путина. И мы от режима Владимира Путина пострадали раньше, чем пострадала Украина. Пострадали раньше, чем те страны против, ну, собственно, да, чем Украина, чем те страны, с которыми режим Путина сейчас находится в конфликте. Наоборот, международное сообщество, наоборот, ответственность несет непосредственную.
Про международное сообщество поговорим, да, я понял.
Хорошо,
да, но... Не очень понимаю, вот все-таки вот те люди, которые поддерживают Путина, опять же, я никоим образом только сейчас не предлагаю всех там, не знаю, сажать или там репарации какие-то. Действительно, не знаю, про этику сейчас как-то принято говорить. Морально-этический вопрос. Если ты поддерживаешь Путина и говоришь, да, давайте бить по Киеву, несет этот человек какую-то ответственность или нет? И вообще, когда все-таки... Ну, давайте вот этот вопрос потом следующий.
Давайте честно посмотрим на эту ситуацию. А если человек скажет, что он против режима Владимира Путина, что с ним станет? Я могу уже сказать, что с ним станет. Он либо окажется в тюрьме, либо станет...
Нет, смотрите, если он промолчит, да, он может не говорить. Если он скажет, что он против, он окажется в тюрьме. Мы понимаем, это репрессивная ситуация. Можно просто промолчать и не говорить «я за Путина». Можно не ходить на выборы, или на выборы можно было поставить там галочку мимо квадратика, который там каким вторым был сверху.
Ну, вы исходите из позиции, якобы в России есть какие-то выборы, и те галочки, которые ставят в квадратике в бюллетене, они играют какую-то роль. Они никакой роли
не играют. Я про искренних сторонников Путина говорю.
Если говорить про искренних сторонников Путина, то даже их существование, оно обусловлено теми рамками, в которые загнано общество. То есть эти люди искренне поддерживают Путина до тех пор, пока нет альтернативы, до тех пор, пока нет какой-то свободной политической конкуренции, до тех пор, пока они не видят буквально, а как еще можно. Поэтому повторю свой основной тезис, что в стране, где у общества нет политической субъектности, говорить об ответственности общества за преступления, которые совершает режим, абсолютно невозможно. Точно так же, как жители там, Сирии, например, являются жертвами режима Асада, точно так же русские являются жертвами режима Владимира Путина и не несут ответственности за преступления, которые режим совершает. И вот это вот как раз двоемыслие, оно прослеживается. Вот вы несколько раз не дали мне, конечно, в эту тему уйти, окей, но это двоемыслие...
Мы поговорим, я не против этой темы, просто мы...
Давайте просто, конечно, просто чтобы в перспективу это поставить, вот мировое сообщество, в общем, сейчас не сильно сомневается, что есть палестинский народ и есть Хамас. И Хамас, в общем, не говорит от лица палестинского народа. А палестинский народ в полной мере является жертвой тех преступлений, которые развязал Хамас, и войны, которые он развязал. Почему-то к русским такого отношения мы не наблюдаем. Я в этом вижу... не просто лицемерие, я вижу в этом определенную ненависть буквально к России.
Вам не кажется, что отказывая гражданам, в данном случае России, в ответственности какой-то, да, за происходящее, за то, что творит их, то есть наша страна, вы тоже каким-то образом отказываете нам всем в субъектности?
Я вам лично, Арсению, совершенно не запрещаю взять на себя ответственность за войну. Наоборот, мы даже в рамках СВТ News ведем статьи, список людей, которые взяли на себя ответственность за войну, чтобы потом, когда нужно было платить репарации, было известно, как бы с кого спрашивать деньги. Вот, что касается ответственности, да, ответственности не вменяют, ее берут. То, что пытается сделать международное сообщество, и вы сейчас как бы отстаивая их позицию, это вменение ответственности, вменение жертве ответственности за преступление, которое было совершено против нее. Это абсолютно возмутительно, как бы я не вижу
ни одной причины. Я никому не вменяю никакой ответственности, мне просто действительно этот вопрос для меня интересен, для меня он не настолько однозначен, что люди не несут никакой ответственности или причастности, я использовал это слово, или несут. Мне кажется, этот вопрос очень сложный, и поэтому мне интересно как раз-таки его обсудить. В какой ситуации просто, давайте отстранимся от России, мне любопытно ваше мнение, вообще, в какой ситуации люди несут ответственность за действия их страны? То есть, я не знаю, там, я понимаю, что там немцы, по вашему мнению, тоже, да, ответственность за там злодеяния Третьего Рейха и Гитлера не несут. Или несут тоже?
Вина и ответственность бывают только индивидуальные, она не бывает коллективной. И огромное количество людей несет индивидуальную ответственность за преступления, которые совершаются в том числе в России, в том числе сейчас. А также, как огромное количество немцев несет индивидуальную ответственность за преступления, в которых они поучаствовали. Не ставим это под сомнение. Вот идея коллективной ответственности, она абсолютно безумна, и что-то, что мне казалось, как бы мир похоронил вообще, да, вот за предыдущие десятилетия. Почему-то этот призрак сейчас воскрес, и мы вдруг снова начинаем обсуждать, а бывают ли люди виноваты в преступлениях, которые они не совершали? Нет, не бывают.
Окей. Чуть-чуть вы обострили немножечко мой фокус, но это даже к лучшему. Хорошо, тогда следующий вопрос. Все-таки давайте тогда про наших западных партнеров поговорим. Вы их критикуете, понятно. Как вам кажется, есть ли какие-то вообще перспективы, что западные партнеры все-таки изменят свое отношение к, не знаю, Владимиру Путину, ко всей этой ситуации в Украине, к этой войне, потому что сейчас действительно ситуация как бы оказалась немножко странной. Вот прошли выборы, многие призывали западные страны не признавать Владимира Путина. Я вот так посмотрел реакцию, у меня показалось, что западные страны решили по большей части просто не отреагировать. Как бы выборы прошли, мы вроде никто там не стал говорить о том, что мы признаем Владимира Путина легитимным президентом, я не видел таких заявлений. Но и заявление о том, что мы не признаем Владимира Путина и полностью разрываем с ним какие-либо контакты, хотя еще, напомню, год назад уголовный суд в Гааге вообще-то объявил Владимира Путина в розыск, таких заявлений тоже нет. Ситуация как бы оказывается довольно странная. Какой выход вы, наверное, видите из нее?
Ну, на самом деле, вы говорите, ситуация странная. Она странная только потому, что слишком много было до этого прочерчено красных линий, которые Запад оказался не в состоянии, ну, хоть каким-то образом подкрепить действия. И сейчас, может быть, научившись на этих ошибках, Запад решил новые красные линии не рисовать, потому что действительно это не вызывает, в общем, ничего, кроме насмешки. И, наверное, было одной из таких важных причин, почему Путин, в принципе, почувствовал себя во власти делать то, что он делает. Он слишком много раз наблюдал, что за словами западных политиков не стоит вообще ничего. А поэтому как раз вот этого противоречия, которое вы сейчас нащупали, я не вижу. Противоречие здесь есть скорее вот в этой такой остервенелой совершенно риторике в адрес российского общества, которому западные дипломаты и политики регулярно пытаются вменить ответственность за преступления режима Путина. И в то же самое время их собственная готовность и с удовольствием продолжать сотрудничать с Владимиром Путиным, их собственная готовность подтверждать и в том числе его легитимность. Окей, пока они этого не сделали эксплицитно, но в то же самое время, да, я уже говорил про Германию, и любопытная новость вчера проскочила, пока непонятно, насколько это действительно произошло, потому что там Белый дом сказал, что нет, не было такого заявления, что Блинкен не мог такого сказать. В то же самое время итальянские СМИ вот опубликовали, что не позволили Большой Семерке признать прошедшие в России выборы нелегитимными и осудить, соответственно, Владимира Путина, да, просто по распоряжению Блинкена. Сообщили итальянские СМИ. Вот что это такое было? Интересно. На самом деле мы понимаем, почему складывается такая ситуация, потому что Запад примерно сейчас понимает, какой расклад сил в этой войне. Запад понимает, что теми силами, которыми Украина может воевать и будет воевать, переломить ход войны уже не получится. И, соответственно, нужно вот поддерживать те дипломатические мосты, которые еще сохранились, чтобы, я не знаю, продолжать покупать у Владимира Путина уран, продолжать покупать у него газ, продолжать, соответственно, поддерживать зерновую сделку и так далее, так далее. Иначе получится очень неприятная ситуация, как, например, сейчас получилось с мировым сообществом и Венесуэлой. Сколько стран не признали венесуэльские выборы? 50, да, все страны НАТО, все европейские страны, Австралия, Япония. Как-то очень стыдно получилось, потому что вот прямо сейчас в прошлом месяце спецпредставитель Байдена встречался с Мадуро, договаривался с ним о каком-то дальнейшем сотрудничестве, да, и где это непризнание? Вы зачем рисовали эту красную черту, если вы не готовы за ней, если вы не готовы ее поддерживать, да, даже на таком коротком отрезке времени? Так что еще раз повторю свой основной тезис. Ответственность на международных политиках огромная, и вообще каждый раз, когда политики, люди, наделенные властью, пытаются сместить ответственность с себя на людей, которые политической властью не обладали никогда, это нужно пресекать, потому что это вот буквально уход от ответственности путем вменения ее посторонним.
А как вы считаете, должны ли там европейские страны или американцы были или сейчас должны поставить много оружия в Украину?
Что значит «должны»? Страны Запада ничего Украине не задолжали. Насколько это в интересах Запада, это, наверное, должны взвешивать сами эти страны.
Ну, давайте насколько так, ввиду той риторики, которую, да, ведут европейские западные политики, да, заявляя о том, что Владимир Путин агрессор, что они будут поддерживать Украину, что Украина должна победить, границы 91-го года, вот и так далее, и так далее. Вот это правильно. Должны они подставлять оружие или нет?
Вот это правильный тезис. Я считаю, что внешняя политика стран Запада, она невероятно безответственная. Я считаю, что западные дипломаты и политики создали Украине неадекватные ожидания относительно того, какую поддержку Украина действительно получит. И в связи с этим Украина же уже принимала неадекватные решения относительно того, как себя вести по отношению к России. И это усугубило положение Украины, усугубило то, как проходит война. Возможно, даже сделало, повысило риски того, что война в итоге произойдет. Произошла. Так что, снова, да, ответственность, она колоссальная. Должны ли страны Запада давать Украине все необходимое оружие для того, чтобы эскалировать этот конфликт? Это вопрос на, как бы, не на один эфир, да, по очень простой причине, потому что эскалация войны, она содержит в себе огромное количество издержек. И, в принципе, давайте согласимся, что отсутствие войны – это лучше, чем маленькая война. Маленькая война – это большая война, соответственно, это хуже, чем война маленькая. И это, конечно, должно с самого начала было лежать во главе вот того дипломатического стола, за которым сидели украинцы, путинцы и, соответственно, страны Запада. К сожалению, в какой-то момент эта перспектива, она абсолютно потерялась. Мы помним, как Маска буквально поливали грязью, называли агентом Кремля за то, что он буквально высказал очень простую мысль, что, ребята, да, вот вы считаете, что эскалация конфликта до мировой войны – это хорошая идея? Задумайтесь, вообще не потеряли ли вы разум? Ответ на этот вопрос на самом деле зиждется в гораздо более, скажем так, узкой теме. Насколько мы считаем, что Владимир Путин, амбиции Владимира Путина настолько ненасытные, что после Украины он там пойдет на Польшу, пойдет на страны НАТО, попытается захватить страны Прибалтики. Вот в зависимости от того, как вы отвечаете на этот вопрос, и ответ на то, в какой степени стоит поддерживать Украину, он будет меняться тоже.
Вы как считаете, насколько Владимир Путин опасен для мира?
Вот. О, вот это вот самый верный вопрос. Я еще несколько лет назад...
Вы сами его практически себе и задали.
Ну, конечно, потому что это как бы вопрос, которым я сам задаюсь каждый день. Мне хочется верить, что Путин не способен на нападение на страну НАТО. Но после того, как я ошибся в прогнозе по поводу вероятности войны на Украине, которая мне казалась абсолютно невероятной, это прям я много раз признавал, что да, я в этом прогнозе ошибся. Я считаю, что эту войну не только преступной, но и ошибочной. Я считаю, что Россия очень многое потеряла после того, как этот конфликт начался, и независимо от того, закончится он победой, в кавычках, Путина, или его поражением, Россия будет развиваться по худшему сценарию, чем тот, который ей был доступен до начала войны. Поэтому сейчас я осторожнее даю такие прогнозы. Мне кажется, да, что это было бы абсолютным безумием. Мне кажется, что попытка начать войну с НАТО действительно развяжет в Третью мировую войну, в которой Россия окажется, ну, в гораздо более уязвимом положении, чем в то положение, в котором она находится сегодня. Но исключать, что Путин на это способен, я тоже сейчас не могу, потому что, как бы, вот война на Украине, она тоже у меня вызывает очень серьезный вопрос.
Сейчас, ну вот особенно последние недели, появилось много и новостей, и вокруг них, соответственно, слухов о том, что Франция может отправить войска в Украину. Там уже столько было, на самом деле, заявлений сделано, и потом столько оговорок было сделано и со стороны Франции, и со стороны Украины, и со стороны там других стран НАТО и так далее, что, в общем, пока, конечно, возникает ощущение, что никакие войска в Украину направляться не будут, и вообще, если речь идет о каких-то инструкторах, но тема активно существует в медиапространстве. Как вы вообще думаете, о чем речь-то идет?
Ну, честно говоря, мне любопытна сама вот эта вот перемена Макрона. Мне кажется, в этом есть что-то личное. Мы помним, как в начале войны он был, наверное, главным коммуникатором из стран Запада с Владимиром Путиным, человек, который сидел на телефоне круглые сутки и, по всей видимости, просто слушал лекции по истории в духе той, которую Владимир Путин прочитал Такеру Карлсону. То есть в этом ему стоит только посочувствовать. Сейчас риторика Макрона изменилась. Интересно, с чем это связано. Действительно, у меня нет какого-то четкого ответа. Может быть, это попытка, ну, я не знаю, тоже сыграть такую силовую игру и припугнуть Путина. Я не думаю, что конкретно такой формат Путина чем-то припугнет, но как бы это вот единственное какое-то вменяемое объяснение, которое я могу себе найти, особенно в контексте таких заявлений, в том числе украинских политиков, которые как будто боятся, что это произойдет. Я думаю, все видели заявление Кулебы, что Макрона не так поняли. Макрон заговорил о направлении войск в Украину. Европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас. То есть даже украинских политиков подключили для того, чтобы сказать, нет-нет, вы только не подумайте, на самом деле этого не произойдет. Так что, отвечая на ваш вопрос, почему это случилось, возможно, есть какой-то личный фактор, то есть обида самого Макрона, что его дипломатия, она провалилась, и что Путин, в общем, не пошел навстречу, с одной стороны. С другой стороны, может быть, это попытка таким образом Путина припугнуть и лишний раз намекнуть ему, что нет, не стоит строить планы на войну против стран НАТО, потому что страны НАТО готовы обороняться. Посмотрим.
Михаил, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Друзья, да? Я напомню, я всегда забываю, поэтому вы меня поддержите, пожалуйста, меня потом ругают. Поставьте, пожалуйста, лайки к нашему эфиру, это важно. Если вы можете поддержать наш канал, то здесь все тоже на YouTube написано. Михаил Светов у нас в гостях, меня зовут Арсений Веснин, буквально минута перерыва, и мы продолжим.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Одиннадцать часов 32 минуты в Петербурге. Возвращаемся в эфир петербургского YouTube-канала «Ищем выход». Михаил Светов у нас в гостях. Про Макрона мы говорили и про французскую армию. Как вам такая мысль, как вам кажется, было бы логичным или нет, если бы, например, страны НАТО, не только Франция, все-таки действительно ввела какой-то, я не знаю, военный контингент в Украину не с целью вступить сразу же в боевые действия с российскими войсками, а с целью той ситуации, когда сейчас украинские войска отступают, условно говоря, сказать, вот, есть 20 километров от линии фронта, вот мы здесь поставили войска НАТО, мы считаем, что здесь мы будем защищать перед границами стран НАТО наши страны, вот, пожалуйста, дальше идти нельзя. Это был бы довольно сильный сигнал. Как вам кажется, хорошая идея или нет?
Ну, в это было бы проще поверить, если бы все эти последние два года мы не наблюдали, как не то, что войска НАТО на Украину никто не собирается вводить, но даже какие-то, даже оружие, в котором нуждается ВСУ, Украина получала в гомеопатическом количестве. Поэтому представить, что вот поверить в такое развитие, в такое развитие событий мне достаточно трудно. То есть, как бы оно не укладывается вот в тот паттерн поведения стран Запада, который мы наблюдали последние два года.
А американцы, как думаете, поставят все-таки, я не знаю, там 60 миллиардов, да, которые там обсуждаются, не все Украине, но все-таки будут эти поставки или нет в итоге? Или только после выборов будет решаться?
Ну, я думаю, как раз итог выборов, он в принципе очень серьезный окажет эффект на ход войны. И даже если Украине поставят оружие вот на те суммы, которые обсуждались последние месяцы, нет ощущения, что это оружие, оно ход войны каким-то образом переломит. И если возвращаться как раз к тезису про войска НАТО и их вход на территорию Украины, мы много не видим из того, что происходит за кулисами, о тех переговорах, которые ведутся точно совершенно между разными странами, и в какой мере страны Запада действительно рассматривают ту угрозу Путина, в том числе используя там ядерного оружия или тактического ядерного оружия как реальное. Мне кажется, этот действительно является серьезным сдерживающим фактором. И давайте вот просто вашим зрителям важный тезис скажу относительно вообще, как расценивать любые военные конфликты. Вы должны в любой момент времени, да, взвешивать цену эскалации войны. Потому что посмотреть на ресурс эскалационный, который доступен режиму Владимира Путина, и думать, до какой точки вы готовы довести этот конфликт, кто готов заплатить большую цену за этот конфликт. И пока есть ощущение, что Путин готов платить цену гораздо больше. Во-первых, потому что Путин платит не из своих, во-вторых, потому что Путин не отвечает перед избирателями. Это же тоже важный фактор. Фактор, который Путин очень эффективно эксплуатирует, что война продолжается до тех пор, пока люди, принимающие решения, не терпят на себе ее издержки. При этом издержки они могут принимать разную форму, да, либо в виде какого-то прямого прилета по кортежу, чего мы не наблюдаем, либо в виде потери власти на демократических выборах. Что-то, от чего Путин защищен, от чего не защищены его европейские оппоненты и европейские западные оппоненты. И это тоже вы как бы, развлекая себя идеей эскалации войны, это фактор, который вы должны ставить во главу угла, потому что он влияет на те решения, которые принимают западные политики. И это причина, почему Макрон может, конечно, говорить о том, что вот он сейчас ведет французские войска на территорию Украины, а что с самим-то Макроном станет, если он попытается это сделать? Выборы-то во Франции, в общем, довольно скоро.
Я понимаю, что вы в европейской политике разочарованы. Вы довольно подробно объяснили, почему. Как вам кажется, кто-то, кроме, я не знаю, Европы и США, может повлиять все-таки на ситуацию в Украине, чтобы эта война поскорее закончилась?
Ну, вопрос может или хочет, да, то есть есть большие...
Кто реально может, да, повлиять? Мне понятно, что кто-то повлиять в идее может много, кто будет тем игроком, может стать тем игроком, который все-таки как-то на это все повлияет, или, в общем-то, Украина остается так более-менее один на один?
Украина остается более-менее один на один, то есть, наверное, есть какие-то серьезные рычаги влияния на режим Путина у Китая, наверное, есть какие-то чуть более слабые рычаги влияния на Владимира Путина у Турции, но ни Китай, ни Турция не заинтересованы в том, чтобы эти рычаги использовать, потому что они являются, во-первых, главными выгодополучателями этого конфликта, являются главными выгодополучателями того, что страны НАТО, они отвлечены сейчас на Украину и, соответственно, не могут тратить свои ресурсы на то, чтобы вмешиваться в какие-то другие конфликты. И мы уже видели, как, например, Азербайджан очень эффективно воспользовался моментом для того, чтобы вернуть в свой состав Карабах. Карабах. Арцах. Так что Китай также абсолютно не заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты и НАТО отвлеклись от Украины, потому что у них под боком Тайвань, с которым они тоже рассчитывают тем или иным образом разобраться, и война действует им на руку. Так что страны-то, которые могли бы помочь Украине, наверное, есть, но не в их интересах Украине сегодня помогать.
И тогда самое неблагодарное, что может быть... Ваш прогноз тогда на какое-то, не знаю, на завершение этой войны, исходя из вот этих вот позиций? Алло.
Что-то случилось, я не совсем понял, что именно.
Меня что-то слышно? Случилось с интернетом. Так, все, вы меня слышите, Михаил?
Да,
все, я вас слышу. Я говорю, исходя из этих вот позиций, которые вы сейчас расчертили, ваш прогноз, понятно, что дело неблагодарное, на завершение войны, не знаю, на ближайший год войны.
На завершение войны я прогноз давать не готов. Мне кажется, что самым благополучным сценарием было бы вот остановка конфликта на той границе, на границе соприкосновения в том или ином виде. Эскалация...
То есть поддерживаете Григория Явлинского?
Нет, я поддерживаю не Григория Явлинского, я поддерживаю здравый смысл в данном случае, потому что эскалация, еще раз вот вернусь к тезису, который мы озвучили в начале эфира, что цена эскалации, она настолько колоссальна, что люди, которые о ней мечтают и которые как бы к ней стремятся, они не совсем отдают себе отчет, да, какое горе это может, в какое горе это может подвергнуть не только Украину, а вообще весь мир. И это что-то, с чем нужно считаться. И часто проводятся параллели со Второй мировой войной. Да, вот вопрос, который мы сегодня уже задали.
И с Мюнхенским сговором тоже, естественно, проводятся параллели.
И с Мюнхенским сговором вопрос, соответственно, в какой степени Владимир Путин готов эскалировать эту войну в в единостороннем порядке? Это вопрос, который, на мой взгляд, пока еще отвечен не до конца. Я после того, как Путин развязал войну на Украине, считаю, что эти риски, они серьезно повысились, но гарантии того, что они неизбежны, я пока не вижу. И, соответственно, мы все прекрасно понимаем, что если, ну, окей, может быть, ваши зрители не согласятся, да, но при этом, если бы Гитлер остановился, условно говоря, на Судетах, если бы Гитлер остановился вот в тех границах, которые восстановление, скажем так, исторической территориальной целостности Германии и Второй бы мировой войны не было, мир бы от этого не проиграл бы, а выиграл. И, соответственно, это вот тот расчет, перед которым сегодня сидят западные политики и ломают голову. Путин превратится в Гитлера или не превратится? Вот пока он не превратился. Путин пока все еще лучше Гитлера.
Хорошо. Это такой практически лозунг прозвучал сейчас от Михаила Светова, в противоречие тому лозунгу, который звучит, да, от многих других противников Путина. Ну, бог с ним. А тут у нас давайте про других противников Путина поговорим. Тема благодатная, хотя можно на нее, конечно, смотреть все-таки несколько скептически. Выборы вот прошли, да, прошел «Полдень против Путина». Кстати, как вам, если «Полдень против Путина», как вам акция?
Нормально, я совершенно не выступал против нее, я просто не считаю, что, скажем так, те надежды, с которыми эта акция организовывалась, они были оправданы, но то, что люди в эмиграции увидели друг друга в лицо, то, что они поняли, что не одни, это всегда полезно, как бы, и хорошо, что люди это сделали.
И вот сразу же, соответственно, возник вопрос, ну, помимо там бесконечных взаимных обвинений, кто был прав, кто был виноват, наверное, можно их опустить, возник все-таки вопрос, что делать дальше вот этой некой российской оппозиции, которая, в общем-то, практически вся находится в изгнании за пределами Родины. Например, вот я тут на днях видел какая-то появилось письмо, и, кажется, кстати, Кац потом стал примерно про это же говорить, что нам нужен все-таки какой-то орган российской оппозиции, либо провести выборы, либо просто как-то собраться, договориться под руководством там Юлии Навальной, чтобы был некая структура, которая будет все-таки представлять оппозиционную Россию, уехавшую Россию. Какие-то, во всяком случае, разговоры сейчас на эту тему идут. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что поезд, когда это можно было делать, он, честно говоря, ушел, когда это могло повлиять как-то на политику России, по крайней мере. Этот момент уже упущен, потому что это нужно было делать в момент становления антивоенного движения, как только началась война. В этот момент можно было себя представить как какую-то вторую силу. Сейчас это больше напоминает такую попытку, ну, получить какую-то синекуру в лице там официальных спикеров России за границей, чтобы вас приглашали на всякие конференции, чтобы вы давали интервью, как это делает Гарри Каспаров там последние десятилетия и так далее, и так далее. Именно попытки участвовать в политике России, это имеет отношение очень поверхностное. Но какая-то польза от этого органа могла бы быть в виде, там, я не знаю, защиты прав российских беженцев и иммигрантов. Но снова именно к политической деятельности это относится очень опосредованно, и я в данном случае как бы, имея в виду и себя тоже, вполне себе отдаю отчет, что из-за границы заниматься вот той формой политики, к которой привыкли и ФБК, и Максим Кац, и я, абсолютно невозможно, нужно как-то переформатировать свою деятельность, кто-то переформатирует свою деятельность в правозащитную, и они абсолютно правы, ну, я занимаюсь, скажем так, политической, интеллектуальной работой, это как бы всегда был такой, была такая ниша, которую я мог занять, независимо от того, где я живу, вот, но реальной политикой из-за границы заниматься невозможно в отрыве от страны, в отрыве от людей, которым ты там, можешь руку хотя бы пожать, да.
То есть правозащита, просвещение, но не какое-то там представительство и не какие-то, я не знаю, там политические инициативы, да? Вы думаете, что сейчас такой вариант?
Нет, ну, политические инициативы в рамках правозащитной работы, в рамках защиты интересов иммигрантов, это возможно. Политическая работа в качестве представителей российского общества из-за границы сейчас, на мой взгляд, абсолютно как абсолютная фантазия, просто потому что для того, чтобы кого-то представлять, нужно обладать какой-то властью, хотя бы небольшой, потому что в чем как бы, представительность иначе заключается? В том, что люди делегируют вам какую-то власть, чтобы вы ей пользовались для того, чтобы защищать их интересы. Никаких инструментов делегирования власти из России в иммиграцию не существует.
То есть, Светлана Тихановская как бы получила, да, мандат от белорусского
конечно,
народа. Ну, будем считать, если она сделать. Выиграла эти выборы. То есть, но все равно вот по функциям кто-то похожий на Светлану Тихановскую не нужен.
Нет, я не говорю,
или
что
дело
не нужен.
В мандате.
Я говорю, что не нужен. Я говорю, что мандат полноценный получить невозможно. Если кто-то будет заниматься правозащитной деятельностью, эффективно заниматься правозащитной деятельностью за границей, в кабинетах западных политиков, это будет круто. Это не будет иметь никакого отношения к представительству российского общества за рубежом. То есть это будет правозащитная деятельность, к ней нужно так и относиться. И на самом деле Тихановская, небольшое окно, когда она была воспринималась именно как политик, оно тоже прошло на самом деле. А сегодня Тихановская занимается именно правозащитной работой, потому что даже тот мандат, который она все-таки получила, он не имеет за собой именно политической власти, которой бы она могла пользоваться, которой бы она могла пользоваться за границей.
А вот, кстати, как думаете, почему, например, те же западные страны не пытаются использовать, да, просто самим как-то создать, ну, помочь в создании, да, некого правительства в изгнании, да, или какого-то оппозиционного координационного совета, как бы это грустно ни звучало.
Почему не пытаться? Вы не следите за работой Ильи Пономарева, уважаемый Арсений. Ну как это? Все это происходит. Там и съезды, там и
добровольцы. Мало кто воспринимает всерьез.
Это связанные вещи. Это связанные вещи, потому что когда вы обращаетесь за мандатом к иностранным государствам, вы становитесь агентами, не в смысле иноагентами, да, как там я признан, например, вы, кстати, забыли это сказать, как чтобы у вас не было проблем, иноагентом я признан.
Да, вот. Не страшно, мы уже тоже в этих местах.
Хорошо, вот, поэтому... Вас общество начинает воспринимать как агентов Запада и как агентов других стран, как людей, которые работают в интересах правительств других стран, а не в интересах российского общества. Это ловушка, в которую будет попадать любой политик, который слишком тесно ассоциируется с иностранными политиками.
Ну вот если пофантазировать, например, такая схема. Условно говоря, у нас создается некий там какой-то коллегиальный оппозиционный орган, допустим, там Юлия Навальная условно его возглавляет, и появляется такое заявление, что Юлия Навальная договорилась с Байденом, Шольцем и Макроном, что в случае остановки войны, значит, на граждан России не накладываются никаких репараций, санкции немедленно снимаются, и, значит, западные страны помогают восстанавливать российскую экономику и там берут на себя финансовые обязательства перед Украиной. А это возможно, как я, не знаю, сейчас представляю, да, когда это говорю, придало бы некой легитимности Юлии Навальной перед русским народом, который, о, смотрите, другие большие начальники ее признают, может быть, и нам надо посмотреть, и она, как минимум, дает нам какую-то перспективу выхода из, в общем, вот этого серого непонятного тупика, который еще неизвестно каким серым цветом закончится. Такая картинка реалистична и имела бы смысл, на ваш взгляд, или
нет? Ну, такая картинка была очень реалистична в начале войны, и очень жаль, что ей никто не воспользовался, жаль, что мудрости там фонда борьбы с коррупцией, лидерам фонда борьбы с коррупцией не хватило для того, чтобы занять именно такую позицию, но здесь, помимо как бы пропагандистского эффекта, нужно еще считаться с вот той политической реальностью, которая сложилась в России. Да, конечно, Юлия Навальная может все это делать из-за границы. Какое дополнительное влияние она будет получать в связи с этой деятельностью на территории России? Потому что в России все еще есть силовики, в России все еще нет демократии, в России все еще нет, в путинской России все еще нет никакой свободы слова, все еще нет никакой политической состязательности, и решения принимают не те люди, которых Юлия Навальная будет защищать за границей, интересы которых Юлия будет защищать за границей, а те люди, которые удерживают рычаги власти в своих руках. И главная, наверное, проблема, да, любого политика в изгнании заключается в том, что эти политики с этими людьми никаким образом не имеют никакой возможности контактировать. И это как бы ставит, в принципе, серьезные... Это является самым серьезным препятствием на пути к какому-то политическому успеху. Это, на самом деле, что-то, что хорошо понимал Алексей Навальный. Алексей Навальный, да.
А с кем надо контактировать? То есть просто если контактировать, да, ну, в реалиях путинского режима нужно там, условно говоря, с какими-то, не знаю, силовиками, которые принимают решения, это можно делать из-за границы. А если говорить про контакт, там, просто с людьми встречаться на улице, ну, насколько это вообще важно в сегодняшних условиях?
Нет, ну вот вы сказали, контактировать с силовиками можно из-за границы. На самом деле это абсолютно неочевидный тезис, потому что они все в России повязаны круговой порукой, и любая попытка, соответственно, связаться с политиком, находящимся в эмиграции, тут же вызовет огонь и поставит этого человека в очень уязвимое положение. А договариваться нужно не с одним, договариваться нужно со многими. И расскажите мне, какое такое интересное предложение может сделать эмиграция, я не знаю, там, силовому блоку Путина, или какое такое интересное предложение эмиграция может сделать Кадырову или Золотову, да, там список этих и фамилий можно перечислять бесконечно. И работая в России, да, постоянно ходили эти слухи, что Навальный там, возможно, Навальному кто-то помогает, что Навальный там, возможно, от каких-то олигархов получает деньги. И, конечно, если бы это происходило, это скорее бы было свидетельством того, что, во-первых, режим Владимира Путина не так силен, как ему хотелось бы думать, во-вторых, это абсолютно неизбежный, обязательный элемент ну, свержения там, путинской тирании, пытаться на свою сторону выиграть какое-то количество элиты. Это обязательное абсолютно условие подобного сценария. А сейчас подобный сценарий в России исключен. Меня вот недавно спрашивали, я прям очень удивился этому вопросу. А вот вы, Михаил, писали в 2020 году, значит, что Путин там боится этого, этого, а сейчас вы говорите, что Путин не боится вот ничего. И я говорю, ну, конечно, потому что в 2020 году режим Владимира Путина был гораздо менее устойчивым, чем он является сегодня. Он, возможно, стал хрупким, чуть более хрупким к определенным воздействиям, но он точно стал более устойчивым, потому что все те элементы нестабильности, которые в 2020 году позволяли надеяться на раскол элит, позволяли надеяться на то, что можно воспользоваться какими-то институциональными противоречиями для того, чтобы выиграть, для того, чтобы вернуть Россию себе, для того, чтобы каким-то образом помешать, для того, чтобы каким-то образом противостоять Владимиру Путину, все это сегодня исчезло, полностью исчезло. Сегодня уже нет никакой надежды на то, что элита расколется. Путин успешно после войны консолидировал вокруг себя власть. Он сегодня сильнее, чем был в 2020 году.
Вот я как раз-таки про это хотел вас спросить, но вы уже сказали, нет никакой надежды, несколько раз вы повторили эти слова. Действительно, такой у вас взгляд, то, о чем вы говорите, ну, довольно удручающий, да, то есть на Запад надежды нету, там, восточные какие-то партнеры, да, нет, внутри России да. Тоже нет. Да, настолько все бесперспективно, или вы видите, где-то может загореться свет?
Ну, смотрите, я еще в 2020 году уже написал, что Путин победил, в 2021, прошу прощения, и с тех пор как бы мы просто переживаем вот этот вот результат его победы. Так что, да, мой прогноз, он действительно скорее пессимистичный. Есть ли какой-то шанс? Ну, какой-то шанс есть всегда, он небольшой. Но самое лучшее, на мой взгляд, что сегодня может делать российское общество и вообще кто-либо, это готовиться к моменту, когда режим Владимира Путина просто силу каких-то внешних причин ослабнет, оступится. Потому что даже самые умные режимы, даже самые хорошо все просчитавшие, они совершают периодические ошибки. И режим Владимира Путина на моей памяти совершал ошибки неоднократно. Да, 2011 год была серьезная точка напряжения для режима. На самом деле 2017-18-19 годы были точки напряжения, когда многое могло произойти. И последняя точка напряжения – это было начало войны, когда на самом деле с антивоенных позиций можно было режиму Путина что-то противопоставить. Сейчас я таких точек напряжения не вижу, но в будущем они тоже обязательно случатся. А, ну и, конечно, на самом деле то, к чему никто не был готов, это марш Пригожина. Очень напряженный исторический момент. Такие черные лебеди периодически случаются. Вот нужно готовиться к этому черному лебеди, чтобы вообще понимать, что делать, когда у вас полевой командир ведет 20 тысяч вооруженных людей на Москву. Что вы в этот момент собираетесь делать? Как этой ситуацией воспользоваться в пользу общества, чтобы получить ну, какую-то фору по отношению к Кремлю. К таким ситуациям до сих пор никто не готов абсолютно.
Вот да, про это очень много лет уже говорят о том, что нужно быть готовым, когда режим даст трещину и так далее, и так далее. Не очень себе представляю, во-первых, как к этому быть готовым, с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот много лет наблюдая за нашими оппозиционными политиками, никогда я не видел, чтобы кто-то к этому реально готовился.
Ну, потому что все
инерции...
Все по инерции, сейчас отвечу, все по инерции просто движутся вот как бы по той колее, которую они для себя выбрали комфортной. А если говорить о том, как я готовлюсь, ну, давайте все-таки в расчет брать, что у меня очень небольшое количество ресурсов, я готовлю свою аудиторию. Я, в частности, объясняю, да, что не нужно сейчас вестись на призывы провокаторов и расшибать лоб для того, чтобы просто стать навозом для каких-то будущих процессов. Давайте вспомним, там, 17-й год. В 17-м году власть в России захватили совсем не те люди, которые устроили революцию. Да, Ленина вообще в России не было, когда революция происходила. Я сегодня своей аудитории пытаюсь объяснить, не нужно вестись на провокации Ильи Пономарева, не нужно вестись на провокации, господи боже, там, Мальцева, да, и аналогичные. Не нужно становиться навозом истории. Задача для вообще здравомыслящих людей
сохранить себя выжить, до момента. А что делать в этот момент-то? Вот мы же с вами про это говорим.
В этот момент бросить все, да, и попытаться побороться за Россию, когда это будет иметь хоть какой-то шанс на успех. Сейчас, вот в данный момент, 21 марта 2024 года, такого возможности нет. Но в какой-то момент она откроется. Мы поймем, что это происходит, потому что это будет выглядеть как происходит историческая хуйня, как было в батле Оксимирона. Да? Вот мы это чувство помним. Это происходило, когда Путин развязал войну. Это происходило, когда Пригожин шел маршем. Это происходило в 2011 году, когда власть была застигнута врасплох этим грандиозным митингом. А такие ситуации случаются, их ни с чем не перепутать. И это ваш главный индикатор, что нужно действовать, нужно делать хоть что-нибудь.
Да. Во время Пригожинского марша, ну вот там, помню, Ходорковский выступил, типа, поддерживаете, да, что было воспринято многими неоднозначно. Вот вообще, что, на ваш взгляд, надо было делать? Вот было вот это историческое событие, да, как вы говорите. Что надо было делать?
Ну, для того, чтобы быть готовым к этому событию, нужно было, чтобы к моменту начала марша у кого-то хотя бы сохранялся выход на Пригожина или на людей, которые могут вывести на Пригожина, чтобы с этим человеком поговорить, чтобы этого человека понять, соответственно, чтобы каким-то образом, да, ну, я не знаю, выйти с ним на контакт. Такого контакта не было ни у кого. Поэтому Пригожин, он был один, а то, что там Ходорковский делал публично, это, я уверен, Пригожина только раздражало, и, в принципе, это не то, как делается политика вот с подобными людьми.
Поэтому, как думаете, шанс вообще был в этот момент? У Пригожина? Чего договориться? Ну, вообще, ну, вот у Пригожина, у вообще... Что-то нет, произойдет. Ну, да, в итоге, в общем-то, ничего не произошло, да? Ну так.
Вообще ничего не произошло.
Последствий никаких не было. А могло ли что-то произойти?
Снова, мы не знаем, что двигало Пригожина, мы не понимаем этого человека. И на самом деле это, вот я, может быть, на вашу аудиторию сейчас признаюсь, да, что какие-то вещи я сам понял вот за последние несколько лет. Что-то, что я не понимал еще 5 лет назад. Например, я абсолютно, ну, как бы в гораздо меньшей степени понимал важность поддерживания контактов с людьми из противоположного лагеря. Я всегда считал, что с ним нужно разговаривать, но даже личные контакты имеют очень важное значение, потому что это дает тебе понимание этих людей, вот, например, да, как я уже сказал про Пригожина. Так что был ли шанс у Пригожина? Мы не понимаем, что спровоцировало Пригожина устроить этот марш. Было ли это его персональное безумие или был какой-то расклад, который не сыграл? Потому что вот мое ощущение в моменте было, что Пригожин рассчитывал на какую-то внутрисистемную поддержку, которая в итоге не материализовалась. Соответственно, да, вот нужно было понять, почему она не материализовалась. Но мы этого не понимаем, потому что для нас всех, для всех, кто занимается публичной политикой в России, Кремль – это абсолютно непрозрачная система. Мы не понимаем, кто что сказал Пригожину, что он устроил этот марш. Мы не понимаем, какие гарантии ему были даны и почему эти гарантии не были выполнены. Вот на все эти вопросы хорошо бы иметь ответ. Кто этот ответ может получить? Ну, вот в России таких имен практически не осталось. Последняя реплика, вижу, время подходит, важно. Одна из основных причин, почему был убит Борис Немцов, потому что Борис Немцов – это был один из немногих лидеров оппозиции, у которого были связи с буквально ближайшим окружением Путина, который мог поднять там телефонную трубку и дозвониться там до Кириенко, и дозвониться до Патрушева, и дозвониться, да, вот, ну, практически до любой фамилии, которая себе в голову придет, он мог позвонить. Он был связующим звеном. И это причина, почему Бориса Немцова тогда уничтожили. А почему его уничтожили первым из оппозиционных политиков? Потому что нужно было прервать эту связь. Потому что, прерывая эту связь, вы делаете оппозицию тупее. Я, опять же, к своему стыду, в моменте этого не понимал. Это понимание пришло мне спустя несколько лет позже. Но вот сейчас я с вами этой мыслью делюсь.
Спасибо, спасибо, Михаил Светов, политик и блогер, был у нас в эфире канала «Ищем выход». Друзья, опять напомню про лайки, про поддержку канала. Если вы можете считать это необходимым, мы будем вам только благодарны. Все, тогда прощаемся. Михаил, спасибо. Меня зовут Арсений Веснин. Всем пока.
Спасибо большое, Арсений. Всем пока. Спасибо.